Хорошо, хочу. Или я меньше стал ростом, или кафедра выше стала, не могу понять. Неудобно стало стоять. Хочу с вами поделиться тоже словом. Знаете, слово называется так: пророческий евангелизм. Я думаю, что вы все понимаете, что мы должны нести весть, спасать людей, и неважно, в каком вы служении, неважно, в какой части вы задействованы, всегда один приоритет, и это то, что делал Иисус, спасать людей. Да? И читая истории миссионерских движений, читая истории различных пробуждений, читая истории различных церквей или каких-то генералов Божьих, ты видишь, что всегда был один стержень у всех. Этот стержень был, что Иисус есть Господь. Этот Господь умер, этот Господь, да, воскрес, этот Господь может в тебе, этот Господь спасает. Это был один стержень. Но есть специфика. Во всякое время, когда поднимались какие-то движения миссионерские, евангельские, или какие-то служителя, или какие-то такие, как генералы Божьи, они никогда, их служение никогда не было похоже. Посыл, послание всегда было одно и то же. Но все они были по-разному. Все они были в определенной культуре, в определенное время, с определенными потребностями. И под эти потребности они несли Евангелие. В свое время, не будем сейчас, конечно, вспоминать сейчас всю историю церкви, но в свое время очень много сделало баптистское движение. Очень много людей спаслось, очень много людей обратилось, очень много людей вышло из каких-то традиционных, религиозных вещей, да, и познали, что Иисус Господь, и познали, что Библия – это Слово Божие, что там истины все. Прошло какое-то время, и что-то произошло, поднялись пятидесятническое движение, да. Оно было, потому что оно было необходимо в то время, что-то изменилось в духовном мире, и поднялось это движение. И многие из баптистского движения, кто-то принял, кто-то не принял. Прошло какое-то время, поднялись харизматическое движение, и уже пятидесятническое движение, кто-то принял, кто-то не принял. Дело не в том, что кто-то принял, кто-то не принял, но я что хочу сказать, что всегда приходит время, когда наша весть не меняется никогда, но есть специфика, и есть определенная ситуация, есть определенная культура, есть определенные нужды, под которые мы должны уметь подстроиться, быть гибкими, как и с иудеем и иудей, да, с Еленом Елен, и чтобы для чего? Достигать людей для Иисуса Христа. Я хочу поделиться с вами сейчас своим откровением, которое я даже не то, что получил, я просто вижу его, что это необходимость. Знаете, сейчас какое время? Я застал еще времена, когда были 90-е. И я тогда был еще молодой и красивый. Сейчас я просто красивый и тоже молодой. Да? И я вам скажу, что молодежь в то время, в их головах были как бы, ну, грехи, ну как бы не такие, которые вот сейчас в головах молодежи. Не такие. Сейчас очень сильно поднимается оккультизм. Очень сильно. Очень сильно пропагандируется. Просто посмотрите за последний год, сколько Голливуд выпустил фильмов про людей со сверхспособностями. То есть практически каждый месяц, да, что-то выходит. Я не говорю уже об ужасах просто там и тому подобное, да. Посмотрите, на каких компьютерных играх сидит молодежь. Это в основном оккультные компьютерные игры. Это оккультные вещи, да. Сейчас там помогаю там отцу делать ремонт в доме. У меня в доме телевизора нет, поэтому, слава Богу, Господь уберег от всего этого. Но у моего отца есть телевизор, он так, любитель вообще таких вещей. И как-то раз я там зашел просто передохнуть, и телевизор работал. И я смотрю, шла передача, собрались экстрасенсы, какие-то оккультисты, какие-то ведьмы того. И значит, и они там про какого-то человека что-то говорят, какие-то вещи открывают. То есть в открыто, если еще там 10-15 лет население бы просто у виска бы крутили, сейчас это настолько пропагандировано, что это воспринимается нормально. У никого уже, большинство людей не остается никаких сомнений, что есть потусторонние силы. Многие заряжены какими-то оккультными, да, вот этими вот, этими фильмами, играми, они хотят иметь эти потусторонние силы. Знаете, они хотят этого. И это время, и сейчас все больше встречаешься, что молодые люди, их грех, это оккультные грехи. Понимаете, это страшные вещи. Моя дочь уже много раз рассказывает, что ее одноклассница, она вызывает бесов. Ребенок 11-12 лет. Говорит, она на переменах там говорит, называет имена бесов, которые она вызывает. То есть дьявол настолько принес вот это семя и изменилось. И я вам скажу, почему сейчас то, что работало 10 лет назад, 15 лет назад, для молодежи, сейчас оно не работает. Несем тоже весь, но пришла определенная специфика. И размышляя над этими вещами, думая об этом, я просто пришел к выводу, что пришло время, когда христиане, люди, верующие, я не говорю сейчас о пастырях, я не говорю сейчас о каких-то служителях или о служении каком-то, я говорю сейчас о вас, о людях, которые должны приводить людей ко Христу. Вы будете сталкиваться с этими вещами, будете сталкиваться очень часто, потому что такое время, и это начало, и будет еще больше, понимаете? И я пришел к выводу, я вижу нужду, что мы должны соединить в себе напор евангелиста, мы должны соединить в себе напор, который умеет достигать людей, и это проявление через евангелиста чудес, и в то же самое время мы должны соединить в себе пророческое мышление, которое умеем каждому человеку сказать то, что нужно, не просто шаблонно. Если еще 10 лет назад можно было выйти с брошюркой 4 духовных закона, да, и всех по шаблону вот порубить, сейчас это не проходит. Сейчас это не проходит. Сейчас мы должны быть достаточно духовно образованы, мудрыми и сведущими в духовных вещах, чтобы, встречаясь с человеком, мы могли понять, что ему говорить и с какой стороны зайти, для того, чтобы его евангелизировать и привести ко Христу. Знаете, вообще в церкви есть 3 мышления, но я буду говорить о 2. Не о служении. Вот одно мышление, оно неправильное, 2 вот эти правильные, я буду с вами говорить о них сегодня, да, вот этот пророческий евангелизм. И есть одно мышление, верующие в церкви говорят, я ничего не делаю, это неправильное мышление, я ничего не делаю, да. Второе мышление, это такое пророческое мышление, да, когда человек думает так, да, Господь, куда мне пойти, что мне делать, Господь? Для того, чтобы спасти людей. Господь, если ты не идешь передо мной, я не иду никуда. Да, ну, понимаете, да? Это мышление есть. Кто из вас вот такое имеет? Поднимите руки. Да? Не стесняйтесь, я не собираюсь сейчас вас грузить. Просто поднимите руки, да? Ну, есть несколько человек, да? Хорошо. И второе мышление, это такое мышление евангелиста, когда человек говорит, в Библии все написано, все, мы идем, делаем, то есть не переживаем ни за что, чего мне ждать Господа, во мне Господь, я иду. Кто из вас такое мышление? Да, остальное я понял, что все. Никто никакого мышления, да? Никакого подвоха нет, потому что я знаю, что когда обычный проповедник задает вопросы, я ожидаю какой-то подвох, поэтому молчу, тоже не поднимая рук. Да? Ну, понимаете, да? Значит, и если посмотреть вообще, если вот этих двух людей с такими мышлениями свести, они не понимают друг друга. Один говорит, пойдем, другой говорит, я не пойду, Бог мне не говорил. Да? Один говорит, Бог там со мной, там с нами, Он в нас, давай. Он говорит, не, ну Бог должен там все устроить, да. И когда встречается обычно этого человека, они не могут найти общий язык, потому что у них разные подходы. И в свое время, ну, по-моему, 2 года назад, если не ошибаюсь, мы совместно с церковью WCCI, да, правильно произнес, было такое как бы несколько выходов, этот, искатели сокровищ, да, Treasure Hunt. Значит, что мы делали? Мы там молились на 7 этаже и спрашивали, мы как бы собирались выходить на улицу и евангелизировать. Мы молились и спрашивали, Господь, покажи нам человека, какие-то вот там, как он одет или как он выглядит, которым вот он действительно нуждается, мы должны к нему подойти. И там буквально 5 минут каждый там писал какие-то вещи, которые получал от Господа, и потом шли на улицу и делали какие-то вещи. Знаете, вот это было интересно, потому что иногда это было, вот ты только выходил, и ты этого человека встречал, как ты видел его вплоть до имени, как его зовут. А в другой раз выходил, и ты ходил 3 часа, и никого ты не встретил, и никого ты не евангелизировал. Да? И в итоге я пришел к такому выводу, что мы просто выходим, и просто всех подряд, у кого есть возможность, то есть мы там евангелизируем, там молимся, но если попадается этот человек, то мы уже знаем, что это тот человек. Кстати, самое интересное, даже тогда, когда мы вот по всем признакам мы понимали, что это тот человек, было такое, что человек отказывался нас слушать. Да? Вот так бывает. И что я хочу сказать, что мы должны уметь совмещать Мы должны уметь быть гикими к этим вещам. Эти оба мышления, хотя кажется, что они оба противоречат, и вот на этой почве, знаете, очень много в церквях бывает разделений. Когда у пастора, допустим, такое видение, да, давайте делаем, а там у какого-то там другого служителя, нет, давайте ждать Господа, или наоборот, да. Но на самом деле, оба этих мышления, оба этих действия производит в нас Бог. И Он производит с одной целью, чтобы мы достигали людей. 1 Коринфянам 12 глава, 4 по 7 стих. Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Слово Божие говорит, что есть дары, есть служение, и что еще есть? Есть еще действия, да, и проявления еще Духа. То есть есть много чего, всякое многообразие, всякие возможности, которые Бог вложил в нас. Но Он вложил это только с одной целью – на пользу. На пользу. Понимаете? Не для того, чтобы мы спорили, не для того, чтобы мы какие-то вещи… На пользу. Когда сегодня утром мне позвонил один брат, и вот эти места он мне говорит: «Саня, ты знаешь, я сегодня должен проповедовать, и вчера я изучал Писание в оригинале». В оригинале, говорит. Я изучал это место. Я говорю, это интересно, потому что я сегодня буду использовать те же самые стихи. Он говорит, ты знаешь, что самое интересное, когда говорится, что Бог производит, да, каждому дает или разделяет каждому, ты знаешь, о чем там написано? Я говорю, о чем? Он говорит, там даже не написано, что Бог разделяет, как бы Дух Святой разделяет, как ему угодно. То есть Он дал тебе, ну и все. Там написано, Дух разрывает покрывало, дает возможность вам и доступ, и Дух написано ежедневно, как бы снимает это покрывало ежедневно под ситуацию. Понимаете, о чем там говорится? То есть здесь совсем по-другому. Только дары различные, служения различные, проявления различные, действия различные. И все это делает Дух ежедневно под ситуацию. То есть, если я сегодня выхожу, и ситуация такая, что я просто благовествую, никому не молюсь, Дух разделяет, снимает покрывало, и я благовествую. Но это не значит, что мне нужно завтра рубить по то же самое. Я выхожу, я благовествую, вижу, что не получается. Я говорю, нет, я буду дальше благовествовать. Нет, Дух снимает покрывало. Я говорю, Господь, с какой стороны? Может, мне нужно помолиться за кого-то? И после этого получится благовестие. Я выхожу, получается следующая возможность. Прихожу человеку, человек не хочет слушать благовестие, человек не хочет, чтобы за него молились. И я, Господь, что делаю? И Дух Святой снова снимает покрывало, Он разделяет под ситуацию, и Он говорит, проявляй пророчество, скажи ему это и это. И ты говоришь, и человек говорит, а ты знаешь? И ты тогда можешь сказать, если ты попал, да? Потому что Бог не открыл, и тогда можешь благовествовать. И когда Дух Святой все это многообразие раскрывает, Он все это раскрывает на пользу. Да? И когда Дух Святой раскрывает вот это мышление евангелиста, Он раскрывает на пользу. И когда Дух Святой раскрывает мышление пророка, Он раскрывает также на пользу, для того, чтобы люди спасались. Знаете, что хорошо в евангелистах? Вот тех из вас, у кого есть евангельское такое мышление евангелиста. Это люди, которые ходят верой без ощущений. Это люди, которые умеют пробиваться, несмотря ни на что, несмотря на проблемы, несмотря на сопротивление врага. Эти люди, которые умеют достигать людей, несмотря ни на что. Это люди, которые даже после всех своих ошибок, они все равно добиваются цели. Это люди, которые как бы вот как апостолы, да, они пробиваются, они приносят. Это люди, которых сопровождают чудеса и знамения. Ну, и они очень часто делают ошибки. Ну, они не боятся ошибок. Знаете, самая большая проблема, самая большая ошибка – это бояться делать ошибок. Я не говорю о грехах, бояться делать ошибок. Мы не должны бояться ошибок, делать ошибок. Мы должны делать то, что мы должны делать, достигать людей. И когда ты будешь делать ошибки, Бог будет обращать это даже во благо. Что хорошо в пророке? Пророк видит корень проблемы. Пророк видит ловушки дьявола, и пророк может достигать результат специфически. Понимаете? В притчах написано такие два стиха, которые вот характеризуют вот служение пророка. «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово, которое вовремя, да, вовремя». И еще одно место. золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. То есть тире. Это слово, сказанное прилично. И там в оригинале написано так. Прилично может перевести как своевременность, подходящий момент. И пророк, он умеет, да, евангелист умеет пробиваться через препятствия, но пророк умеет говорить так, что человек просто обезоружит от его слов. Говорит конкретно к проблеме, не шаблонно. Он знает и он видит, Бог открывает. Знаете, очень интересно, есть сестра такая, Светлана, она недавно обратилась к Господу, она немножко постарше, и она говорит, у вас слишком много молодежи, поэтому она ходит в Троицу. И мы очень как бы так работали с ней, там вначале она когда обратилась, там дух депрессии из нее выводил, там вся в проблемах, изгоняли из нее этот дух депрессии, то есть там реально дух был. И однажды вот как бы работаем, там молимся, все, вот эта ситуация как-то ее давит. И однажды мы стояли, молились, и я просто открываю глаза и вижу ее. И Бог говорит, посмотри на нее. И я смотрю, говорю, боже мой, черные крашеные волосы, черное платье, черные колготки, черные туфли, вся в черном. И Бог говорит, скажи моей доченьке, чтобы она поменяла гардероб. Это классно, да? Я подхожу и нашел на ушко ей. Папочка сказала, чтобы вы поменяли гардероб. Прекратите ходить в черном. Прекратите ходить в черном. Она так посмотрела, да, говорю, да. И все, на следующую субботу пришла, уже не в черном, веселая, улыбается, такая, вот видите, как классно, когда можно не просто лупить, так говорится, да Иисус тебя любит, молись, все пройдет, но когда слово вовремя сказано, и конкретно ситуация, да, потом через какое-то время, встречая ее, она опять в черном ходит, и опять пасмурная такая, пасмурная, я говорю, ну вы что, разве не поняли, что вам сказала папочка делать? Я говорю, все, поняла. Встречаюсь в следующий раз, опять в платье другом, такая красивая, с цветочком, все улыбается, да. И очень часто бывает такое, молишься за человека, можно шаблонно, молись, читай Библию, и все будет, да, будет, ну будет, конечно. Но так хорошо, когда мы умеем, да, преподнести, как бы вот это, да, евангельскую весть пророчески, слово, которое вовремя, слово, которое к месту, да. Молишься, молишься, и говоришь сестре, ты не дура. И такой думает, да, ты красивая. И думаешь, чему ты вообще такие вещи говоришь, да? А Бог знает к чему. И человек расцветает, человек поднимается, знаете, человек как бы открывается. И вы тело Христово, а порознь как бы члены его части. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, различные языки. И дальше говорится, все ли апостолы? Ну, ответ, естественно, логически нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцелений? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Нет. И говорим, амин. Нет, и все. Да? Нет, не все, так что я не напрягаюсь. Что есть, то есть. Но здесь не конец. Мы не должны на этом успокаиваться. Дальше он подводит логическое заключение. Это ясное дело, что не все. Но ревнуйте их о дарах больших, и я вам покажу путь еще превосходнейший. Да? Путь как бы ревновать. И в оригинале написано обогащайте, и даже такое слово есть завидуйте другим дарам. То есть если ты чудотворец, завидуй пророчеству. Если ты пророк, завидуй евангелисту. Если ты пастырь, завидуй учителю, да? То есть завидуй. И говорится, вот это слово ревнуйте дарах больше, вот имеет такой оттенок. Ты не успокаивайся на этом, да? Ты не успокаивайся на том, что у тебя есть. Старайтесь обогатиться всеми дарами к чему? К назиданию. Назиданию церкви, созиданию, для того, чтобы больше людей спаслось. Я поставил себе такую вообще цель. Говорю, Господь, я знаю, что не все. Я знаю, что есть конкретное направление, которому я призван. Но я хочу, чтобы в моей жизни проявлялось все. Все. Я ревную, я завидую этому, я хочу. Знаете почему? Я хочу, чтобы больше людей спаслось. Я хочу, чтобы больше людей спаслось. И поэтому, если ты пророк, тренируйся, ревнуй евангелисту. Не двигайся, не проповедуй Евангелие только по ощущениям или только по направлению, сказал тебе Бог или не сказал тебе Бог. Делай это всегда как евангелист. Если ты евангелист, то не руби просто, да, там как там пришел, там дал Новый Завет и сказал, все, Иисус тебя любит, до свидания. Нет, чувствуй человека. Не просто дай ему Новый Завет, почувствуй, что в человеке, что в нем, что в его сердце, какая проблема и как Иисус может коснуться этой проблемы. Знаете, если ты пастырь, то тебе приходится ревноваться обо всем, наверное, потому что по-другому никак. Все эти вещи, и сейчас время, вот это мое просто убеждение. Ребята, сейчас время пророческого евангелизма. Сейчас время не шаблонов, сейчас время не каких-то сиюминутных ощущений, надо или не надо. Сейчас время, когда соединяется пророк и евангелист, и они могут ответить на нужды этих людей. Мы ехали, потому что по-другому смысл теряется. Мы когда ехали с Юрием Михайловичем с Орла, мы говорили вот обо всем. Знаете, мы такие вещи сказали, вообще все служения в церкви, они теряют смысл, если нет цели спасать людей. Все, абсолютно. Какое бы оно ни было, просто теряется смысл. Теряется. Поэтому давайте мы как бы выйдем из этих как заборов, не знаю, да. Если у тебя вот мышление пророка, ты понимаешь, то прекрати вот этого ждать. Господь, да, когда ты скажешь мне проповедовать, Господь, когда ты скажешь мне там делать то и другое, Господь, когда ты скажешь мне соседу проповедовать, это все духомания, это заблуждение. Нам не нужно спрашивать у Господа каждое утро, какие нам одевать штаны, какого цвета. Понимаете? Это же неправильно. Да? Мы должны действовать и делать что-то. На самом деле, вот как бы такие молитвы, вы должны понимать, они рождены страхом. Почему? Потому что ты не уверен, что будет. Ты хочешь знать каждый шаг, который тебя ждет. Но я скажу, что даже если Бог тебе откроет, иди проповедуй, сегодня у тебя будет то или это, или то, или это. Не думай, что у тебя будет все по маслу. Не думай. Потому что Иисус сказал, что будут бить камнями, что будут гнать и тому подобное. Если тебе Бог открывает твое служение, если Бог говорит, да, иди уже проповедуй, это тебя не избавляет от проблем. Ни в коем случае. Они будут дальше. Откроет тебе Бог, не откроет тебе Бог, ты должен спасать людей, если ты пророк, если ты с пророческим мышлением. Да? Когда Бог сказал еврейскому народу, выходите отсюда, я веду вас в землю молока и меда, да, и он совершил великие чудеса. Вот если бы на этом закончилось, это был бы хэппи-энд. Но на самом деле там далеко не, как бы, не все было по маслу, далеко-далеко. Там были проблемы, и большие проблемы. Поэтому те, кто из вас имеет это мышление, дерзайте, давайте вперед, вставайте, не живите ощущениями, идите проповедуйте Евангелие, идите достигайте людей без ощущения, но специфически. Те из вас, кто... есть одна проблема у людей, которые любят проповедовать Слово Божье и, проповедников, евангелистов, свидетелей, они очень часто скатываются на такую шаблонность, да? Что это значит? Приходит к тому, что всегда говорим одно и то же всем. Одни и те же стихи из Библии, да, и как бы одни и те же свидетельства в своей жизни, вот и тому подобное. То есть эта шаблонность, она тоже не приводит к хорошему. Нужно почувствовать вообще, что говорить и как говорить. И иногда ты сидишь с человеком, разговариваешь, и Бог говорит, поговори с ним о теме финансов. И ты начинаешь говорить о финансах, вот не понимаешь, какое это отношение имеет вообще к Евангелию. Да, там, обо всем. И потом раз Бог ведет тебя, и ты говоришь ему о Христе. И человек открывается и говорит, ты знаешь, у меня действительно была эта проблема. И иногда, я, знаете, вот очень часто попадал в такие вот глупые ситуации. Я теперь уже понял, что это Бог открывает. Я начал разговаривать с человеком, и потом начал говорить о каких-то грехах, просто там открыто. Говорю, вот у меня там был друг, и он там был верующий, и он такой был классный евангелист. А потом он начал встречаться с девушкой, и он сказал, что он приведет ее ко Христу. И потом, потом они начали блудить, и он там отпал, короче. Потом они вообще расстались с этой девушкой, и теперь эта девушка ненавидит церковь, и он теперь как бы реабилитируется. И я это рассказываю. А человек смотрит на меня, а ты знаешь, я вообще-то тоже через такое прошел. И так такая как-то ситуация такая была неловкая. И такие часто происходили, а потом я понял, что Бог просто пророчески говорил к этой ситуации, и нужно было использовать, чтобы дать человека понять и тому подобное. Поэтому давайте, дорогие мои, учитесь, развивайтесь, достигайте людей. Деяния апостолов, 16 глава, с 1 по 10 стих. Говорится о Павле. Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, и отец Илин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и в Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и взяв, обрезал его ради иудеев, находящихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был Илин. Проходя же по городам, они проповедовали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивали число. Скажите, пожалуйста, Павел здесь ждал каких-то откровений или каких-то направлений от Бога? Вообще чего-то здесь ждал? Говорится о чем-то здесь? Ни о чем. Павел просто действовал как евангелист. Он, куда он ни пришел, он проповедовал Евангелие. Он встретил ученика. Бог ему не говорил обрезать Тимофея, да? Он просто подумал, что лучше его обрезать. Он обрезал. Потом они идут дальше вдвоем, по городам. И что они проповедуют? Проповедуют какие-то откровения? Нет. Они проповедуют вещи, которые были постановлены пресвитерами, которые были постановлены апостолами. И какой был результат? Церковь увеличилась числом. То есть, казалось бы, ничего духовного, никаких там проявлений Бога, просто обычное дело, да? И церковь увеличилась. Смотрим дальше, что происходило. Ситуация кардинально меняется. Пройдя же Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Азии. Как это произошло, вообще непонятно. Дойдя до Мисии, предприняли идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли в Троаду. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После этого видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Видите, совершенно ситуация меняется. Павел переключается с мышления евангелиста на мышление пророка. Дух не допустил. Как не допустил? Он не начал там прорываться дальше, да? Он остановился. Пошел в другое место. Дух опять не допустил. Как не допустил? Опять не говорится. Павел решил дождаться. И вот Бог ему сказал, куда идти, и он пошел. Понимаете, нужна гибкость. Нужна гибкость. Сейчас время, когда нам нужна гибкость, такая, как была у Павла. Хочу про Иисуса вам то же самое прочитать, о гибкости Иисуса. Матфея 4 глава 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть Иисус ходил просто по Галилее. Везде, куда он не приходил, он делал следующие вещи. Проповедовал Евангелие, исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. 9 глава, это же Евангелие Матфея, 9 глава 35 стих. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. То же самое, но теперь Иисус уже ходил не по Галилее, а уже ходил везде просто, по возможности. Не написано, что Бог ему говорил ходить в этот город, или заходить в эту синагогу, или не в эту синагогу. Он просто, куда бы ни пришел, он делал одно и то же. Проповедовал Евангелие, исцелял больных, да, изгонял бесов. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 1 стих. После сего Иисус объявил, что он хлеб жизни. И после этого Иисус ходил по Галилее, уже не везде, только по Галилее. Почему? Ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали его убить. Видите, то есть никакой духомании, никаких пророчеств. Он просто не ходил по Иудее, потому что его хотели убить. Он не хотел там ходить. И все. Он ходил только по Галилее. И в то же самое время мы читаем историю, 4 глава Евангелия от Иоанна, когда Иисус приходит к колодцу, и приходит женщина, самарянка. И Иисус уже не просто проповедует, заходит там, учит, исцеляет и тому подобное. Он говорит самарянка. Он начинает действовать как пророк. И начинается теологический диспут. Я говорю, пойди позови мужа. Нет мужа у меня. Правильно ты говоришь. У тебя 5 мужей, тот, который у тебя сейчас не муж. А, я вижу, что ты пророк. Понимаете, я вижу, что ты пророк. Пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделал. Ну какое он там большое откровение сказал? Ну сказал, что у тебя 5 мужей. Ну понимаете, то есть какое? То есть сказал, ну ничего такого не сказал, небольшое откровение. 39 стих 4 главы написано так. И многие самаряне из города того уверовали в него, то есть в Иисуса, по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Иисус не зашел в город, не начал проповедовать, исцелять и изгонять. Он приходит к женщине и говорит, у тебя 5 мужей, и тот, который с тобой сейчас мужик, он тебе не муж. А, пойдите, посмотрите, пророк. И многие самаряне уверовали. Многие. А потом Иисус вошел в город и написано, что еще больше уверовало. Понимаете, какая гибкость была у Иисуса? Приходит Филипп, находится на Нафанаила и говорит ему, мы нашли того. Откуда он? Откуда он? Да, из Назарета. Из Назарета? Что может быть хорошего из Назарета, да? Ну пойдемте посмотрим, что там из Назарета вы нашли. И вот идет Нафанаил, и Иисус говорит, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты меня знаешь? То есть, откуда ты меня знаешь? Иисус говорил ему, сказал ему, прежде, нежели позвал тебе Филипп, когда ты был посмоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечает ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Прежде, чем ты позвали тебя, я видел тебя посмоковницей. Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Вы понимаете? Никакой проповеди. Никакого исцеления, никакого изгнания. Я видел тебя. Ты подлинный израильтянин. Ты знаешь меня. Иисус отвечает ему. Ты веришь, потому что я тебе сказал. Я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше. И говорит ему. Истинно, истинно говорю вам. Отныне будете видеть небо отверстое и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Видим ли мы это? Иисус сказал. Ты веришь, потому что я тебе сказал. Потому что я было открыто откровение. И я тебе пророчески сказал, что я знаю тебя. Ты веришь. Я вам скажу, где вы не пробьетесь, где никто не может пройти, где никто не может достучаться до человека, там вы пробьетесь Евангелием. Евангелие – это сила Божия. Сила Божия, да? Ко спасению всякому верующему. Евангелие. Где Евангелие будет неубедительным, там проявит Бог свои чудеса. И где все это не будет, будет неубедительным, там Бог проявит свое пророческое действие. Когда люди скажут, ты знаешь меня. Посмотрите, человек сказал. Посмотрите, откуда ты меня знаешь. Бог тебя знает. Бог тебя знает. Я хочу завершение, просто вот историю, в принципе, не планировал говорить, а много раз я привожу пример, потому что это очень показательно, и на этой истории хочу завершить. Когда приезжали к нам ребята с СУМ, это группа Аня Сергиенко или Василенко, ее фамилия была, да, уличный евангелист, мы выходили на улицу, проповедовали, мы ходили просто по улице. И мы с одним братом, Олегом Волковым, мы пошли на Московскую площадь. до того, как мы дошли, мы там просто проповедовали. Он говорит, ты смотри на меня, учись. Учись. И мы пошли там, к одним женщинам подошли, они курили. Он там им, ну там, как бы шаблончик, вопросы. И ответил, потом засвидетельствовал, потом что-то еще к другим. И вот мы на Московской площади, видим, стоит мужичок, гипс на руке. И я говорю ему, побежали быстро, помолимся за него, за исцеление. Я подбегаю к мужчине и говорю ему, можно за вас помолиться за исцеление, чтобы Бог исцелил вашу руку? Ой, конечно, мужик под шофе это значит выпивший, кто не знает. И он такой, конечно, можно, я молюсь за него. И потом вот брат, вот Олег, он такой говорит, идите с этим вот листочком, а вы там то, там, а вы верите, это вот такой. А он говорит, слышишь ты, сопляк, говорит, я Библию 8 раз читал, ты меня учить не будешь, а сам пьяный стоит. Это даже как-то вот немножко обидело нашего брата, он так обиделся. А я стою, смотрю на него, и мне такая мысль такая, щегры. Я так говорю, а вы не Щегров случайно? Он говорит, Щегров. И следующая мысль, два сына у него. Я говорю, у вас два сына? Он говорит, да. И потом еще одна мысль, старшая дочка и младший сын. Я говорю, у вашего старшего сына старшая дочка, ну, ребенок, и младший сын, он такой, знаете, уже опешил такой же, такой, алкоголь начал выветриваться. Он говорит, да. И Бог говорит сразу, а у младшего два сына. Я говорю, а у младшего ваша два сына? И он такой, да. И там еще несколько таких моментов было. И он просто в определенный момент сказал, говорит, ты что, экстрасенс? Знаете, потому что было там около 7 или 8 попаданий, просто было вот так. Я говорю, нет, Бог мне сказал. Я говорю, Бог, а хотите я вам скажу, что Бог мне говорит сейчас? Он говорит, скажи, он любит тебя, и у мужика потекли слезы. Потекли слезы. Пришло время, когда дьявол очень сильно будет поднимать оккультизм. Пришло время, когда молодые люди, они увлекаются этими вещами. И я говорю вам, пришло время, когда должно соединиться служение евангелиста, и служение пророка. Это мое личное откровение. Вы хотите верьте, хотите нет. Но если вы выйдете и начнете служить людям, вы это увидите сами, на практике. И пришло время для этого пророчества евангелизма. И знаете, это время не для того, чтобы мы похвалились или что-то делали. Просто такое время. Одна истина, Иисус Господь. Но время другое. И специфика другая. Давайте мы помолимся. Дорогой Господь, сейчас во имя Иисуса мы признаем, что все от Тебя, что все Тобою, все для Тебя. Мы признаем, что наши умствования, наш опыт, наши какие-то домашние заготовки, Господь, без Тебя, живого Бога, Господь, это не то. Господь, мы хотим видеть ситуацию, которая сейчас есть. Мы можем не видеть, мы можем закрыться в церкви, Господь, и не видеть этих людей. Но смотря на этих людей, которые не знают Тебя, такова ситуация, Господь. Такова ситуация, такова нужда. Мы должны быть готовые к этому. Мы должны быть подкованы, мы должны быть сведущие в этих вопросах. Мы оставляем все свои шаблоны, мы оставляем всю свою духоманию, все это оставляем, Господь, все. Мы знаем, Господь Иисус, что Ты есть золотая середина. И мы опираемся на Тебя. Мы просим, что Ты научил нас, что Ты каждый день, в каждой ситуации Ты срывал это покрывало. Срывал это покрывало. Где свои сокровищницы, где сокрыты все служения, все действия, все дары, все плоды, все проявления Духа. И чтобы мы могли из этой Твоей сокровищницы, из Твоего сердца брать и проявлять по ситуации, проявлять к человеку. Не шаблонно, нет, но конкретно к человеку, к его нужде. И цель одна, Господь, не бахвальство, не какие-то радость не какая-то галочка. Цель одна – жатва. Да не будет потеряна эта жатва, Господь. Да не будет потеряна эта жатва, Иисус. Вышли делатели на жатву. Вышли делатели на жатву. Дорогие мои, давайте просто сказали, что есть нужды еще. Значит, давайте мы помолимся за нужды. Если у вас есть нужды финансовые, если у вас нуждаетесь в исцелении, если у вас какие-то подавленность, депрессия, если у вас какой-то штопор, какая-то стена перед вами, вы не можете прорваться, как будто с Богом отношения нарушены, все что угодно, мы можем молиться. Если вы не приняли Христа, если в вас не живет Христос, если ваши грехи еще не омыты, мы сейчас будем молиться. Выходите сюда с нуждами. Все остальные, пожалуйста, не стойте, не смотрите, просто тоже молитесь, протягивайте руки и за нужды всех. У кого еще есть нужды, выходите, мы будем молиться. Не задерживайте никого, смелее.
Вся сила вражеская, все дьявольское во имя Иисуса. Я говорю, что ты под моими ногами прямо сейчас. В чем бы ни было причина этих головокружений, во имя Иисуса, я говорю, выйди вон. Выйди вон. Я приказываю телу принять вибрацию Слова Божьего, принять Слово Божие. Во имя Иисуса Христа. Я говорю, каждой клеточке организма, каждой клеточке организма принять сейчас Слово Божие. Каждой клеточке организма принять Слово Божие. Во имя Иисуса Христа. Я говорю прямо сейчас, я говорю, сила Духа Святого, я говорю, выровняться всему, встать на место во имя Иисуса Христа. Я говорю, жизнь закончилась.
Сейчас начало слово было каждому из нас. Мы здесь посланы от имени Иисуса Христа для того, чтобы утверждать правду Божию и благовествовать Евангелие. Ты знаешь, что у нас у каждого много своих дел. Мы даже сейчас слушаем, находимся строить церкви дома, молитвы, которые мы сейчас строим. Но ничто не может быть выше Евангелия. Благовестие. И мы здесь для этой цели. Каждый день, который начинается, будет солнце, восходит солнце в радость, с одной цели, чтобы Евангелие себя прикоснулось. И каждый из нас, имеет все необходимые возможности для того, чтобы Евангелие было провозглашено. Будьте такими. Бог дал вам для этого свою благодать во имя Иисуса.
Одного лишь просил я у Господа, лишь одного я ищу. Чтобы не быть в доме.